Поэтому посвящена письмам и заявкам. Но прежде чем приступить к чтению писем и проигрыванию заявок, очередной выпуск «Рок-хроники». Что-то с памятью моей стало то, что было не со мной. О. 26 сентября. В этот день в далеком 1887 году житель Вашингтона, немецкий эмигрант Эмиль Берлинер, получил патент на новую машину, которую он назвал граммофон. В этот день, в 1937 году, в нашем веке, знаменитая джазовая и блюзовая певица Бесси Смит погибла в автокатастрофе. 26 сентября, день рождения в 1948 году в Кембридже, в Англии, Оливии Ньютон-Джон, певицы и киноактрисы, снимавшейся в главных ролях в музыкальных фильмах «Грис Бриолин» и в фильме «Ксанаду». 26 сентября, также день рождения в 1945 году в городе Дурами, в Англии, Брайана Ферри, певца и пианиста из группы Roxy Music. 27 сентября. В этот день, в 79 году, гитарист Джимми Маккаллок был найден мертвым в своей лондонской квартире. Маккаллок играл в группах Stones, The Crows, Claptrap, Newman, но известным стал после того, как присоединился в 75 году к группе Wings и Полу Маккартни. 27 сентября, день рождения американского рок-певца Мит Луф, мясной рулет, урожденного Марвина Ли Эдей. 28 сентября. Песня «Beatles Hey Jude» поднялась на первое место американского списка, и несмотря на необычную продолжительность пластинки, около 7 минут, все американские радиостанции крутили ее бесплатно. «Hey Jude» была выпущена одиночной пластинкой и впервые была включена в сборный альбом других одиночных пластинок «Beatles». Этот альбом некоторые коллекционеры называют «Hey Jude». Произошло это в 1968 году. В тот же день, в 1968 году, в Великобритании на первое место списка поднялась певица Мэри Хопкин с песней Маккартни «Those were the days», «То были дни», известной к востоку от Одера и Нейса под названием «Дорогой длинную». 1 октября. В 1969 году вышел альбом «Beatles Abbey Road», названный так в честь студии, на которой располагалась студия звукозаписи. «Abbey Road» стала последней долгоиграющей пластинкой «Beatles». 1 октября. В этот день, 3 года назад, в 80-м году, участники группы Bee Gees, братья Гибс, затеяли судебное дело против своего менеджера Роберта Стигвуда и выставили ему иск ни много ни мало как на 200 миллионов долларов. 2 октября, также день рождения, в 50-м году, в Англии, Майкла Резерфорда, басиста группы Genesis, группы, которую он основал вместе с бывшим пианистом группы Yes, Тони Бэнксом. Итак, на этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем и переходим к вашим письмам и заявкам.
Thank you.
«Eclipse of the Heart» — полное затмение сердца в исполнении певицы Бонни Тайлер. Заявка нашего бывшего слушателя Игоря Корчунова, который в Лондон зашел к нам в гости и на этот раз лично, так сказать, заказал песню для своих друзей. Первое мое знакомство с Игорем состоялось заочно, когда он ухитрился прислать мне письмо из ленинградских крестов, следственной тюрьмы, в которую его посадили за якобы уклонение от воинской повинности. Сейчас Игорь живет в Швейцарии, перелистывает все страницы «Лениниана», учится на физическом факультете Лозаннского университета с преподаванием ряда предметов на французском языке. Итак, Игорь сегодня, по моему приглашению, пришел в студию на запись поп-программы, и ему теперь возможность не только заочно передать своим друзьям привет и заказать для них заявку, но и побеседовать. Всех, так сказать, на виду. Наша заочная встреча началась с вами в 79-м году. Когда вы прислали мне письмо, я его зачитал по радио, меня, помню, очень поразило, потому что письма хоть и приходили из разных концов и через разные страны, но из крестов писем тогда не было. Расскажите, что произошло кратко, вашу историю, как вы оказались в Швейцарии и начав, так сказать, простым студентом Ленинградского политехнического института, кажется.
Да. Я учился в 77-м году в политехническом институте. Как только стало известно о том, что я собираюсь в Союз, меня в Англии пустили. После этого, когда мы получили отказ на выезд, был еще в 77-м году, я пытался восстановиться в институт, но как отщепенцы меня туда не восстановили. Пришлось мне на несколько лет уйти в подполье, поскольку желание выехать из Советского Союза безнаказанно пройти не могло. Надо было найти какую-то статью, и для меня ее нашли, отказавшись 80-я статья Уголовного кодекса.
Здесь важно один момент выяснить. Если бы вы пошли служить в армию, что могло бы произойти потом?
Если бы я пошел служить, тогда бы после окончания службы в течение 5 лет я не мог бы выехать из Советского Союза. Таким образом, это была довольно хитрая ловушка.
Так что ваше нежелание служить в армии не объяснялось трусостью или какими-то другими соображениями?
Нет, конечно. Сейчас я, например, был бы не против служить в швейцарской армии, но, к сожалению, не берут. Дальше, в 79-м году меня арестовали. И после месячного следствия осудили. После чего отправили в Сибирь, в Западную Сибирь. В Курган, рядом с родиной чемпиона мира Анатолия Карпова.
И когда вы освободились из заключения?
Освободился я 13 мая 1982 года. А после этого снова подал документы на выезд из Союза, и на этот раз наша просьба была удовлетворена. После 4 июня мы покинули Ленинград и прибыли в Киев.
Теперь вы живете в Лозанне и учитесь в университете.
Не совсем так, потому что это высшая политехническая школа, довольно известная, потому что многие выпускники Швейцарского политехнического института стали после этого лауреатами Нобелевской премии.
Первый год у вас ушел, на подготовку.
Конечно, потому что в Швейцарии не признают никаких дипломов других стран, даже советских.
И в заключение, слушаете вы по-прежнему BBC или что происходит здесь?
BBC здесь не ловится так, как и в Союзе, но причины несколько иные. Возможно, виноваты в этом
адрес. Пересеченные места.
Да.
Но иностранные станции в Швейцарии никто не глушит.
Пока что нет.
Большое спасибо. Счастливо вам.
А вот письмо из Челябинска. Он пишет.
Здравствуй, Всеволод. На днях получил пластинку группы «Ультравокс». Большое спасибо. А то, что она с твоим автографом, приятно вдвойне. Рад отметить, что передача твоя снова вошла в твой месячный график И чёткий ритм программ в решающем году пятилетки может порадовать сердце любого плановика, если таковой есть на BBC. Очень хорошо, Всеволод, что ты не боишься критики, читаешь все критические письма вслух и по-деловому на них реагируешь. Не обижайся, пожалуйста, ведь в твоей передаче мы самые заинтересованные лица. Как же нам не хотеть, чтобы она стала еще интереснее? В последнее время из-под своего пера, то есть микрофона, вышло несколько интересных программ. Особенно большое впечатление произвела на меня программа, посвященная Полу Маккартни. И не только потому, что это один из моих самых любимых музыкантов, но и потому, что тебе, по-моему, удалось ухватить и передать дух настроения творчества Маккартни. А это сделать не так-то легко. Очень хороши странички рок-хроники. Кстати, где ты берешь информацию для них? Она собрана в одной какой-нибудь книге, или единого слова ради приходится изводить тысячи тонн словесной руды? И, наконец, еще один вопрос. Я слышал краем уха, что Элтон Джон выпустил новый альбом. Нельзя ли рассказать о нем поподробнее в одной из своих передач? До встречи в эфире, Олег. Что касается рок-хроники, то должен открыть вам производственную тайну. Факты я беру из книги, она называется «Rock Chronicles», составил ее американец Дан Фармента. Издана она в 82-м году лондонским издательством Сиджвик и Джексон. В составлении книги участвовала группа из 10 человек. Джордж Тейлор Моррис был 11-м. Кроме того, еще 7 человек сотрудничали, как все это внештатно. И вот эта команда из 18 человек добывала факты, сортировала их, классифицировала долго и кропотливо. Долгие месяцы. Понятно, что я за считанные часы, отведенные на составление нашей программы, тысячи тонн словесной руды, не могу. Сами понимаете, механизация не та. Что касается альбома Элтона Джона, то пластинку эту под названием «Too Low for Zero», «Слишком низко для нуля», мы обозревали не так давно, так что, по сути дела, на этот твой вопрос, Олег, я уже ответил. Дорогие друзья, по открытым вами законам международной почтовой геометрии, всякая кривая между точками А и Б оказывается подчас намного короче прямой. Вот по такой-то кривой и дошло следующее письмо из Москвы. Его автор Евгений пишет. Здравствуй, Сева. Пишу тебе, пользуясь случаем, нахожусь по туристической путевке в одной из соцстран. Прежде всего, благодарю тебя за твои передачи. Очень они мне помогают узнать что-то новое о музыке. Конечно, было бы лучше, если бы ты пускал свои передачи почаще и подлиннее. Но это, к сожалению, зависит не от тебя. Да очень у тебя хороши эти, как их, рок-хроники недели. Если сам придумал, то молодец. Моя заявка – песня UFO, которой ты начинаешь свою хронику недели. Спасибо, Женя, на добром слове. По поводу рок-хроники мы уже говорили. Что же касается вступительной музыки к ней, то она записана не группой UFO, то есть неопознанный летающий предмет или летающая тарелка, а группой Майкла Шенкера. Эта композиция называется «Assault Attack» — «Нападение», и взята она с одноименной пластинки. Шенкера, композиция «Assault Attack» — «Нападение». А вот весьма любопытное для меня письмо из Пензы. Его автор Сергей пишет. Здравствуй, Всеволод. Начну с темы музыкальной. В апреле в чешском журнале «Мелодия» была информация, что вновь сформировались Deep Purple, и состав был назван легендарный. Блэкмор, Гловер, Лорд, Пейс и Гиллан. А потом мне сказали, что и по голосу Америки передавали. 17 июля группа Deep Purple дает концерты в Штатах. А вот уже совсем недавно появился слух, якобы Иан Гиллан сейчас вокалистом в Black Sabbath. Желательно услышать от тебя несколько слов по этому поводу. И еще, теперь уже касательно Ричи Блэкмора. В газете «Московский комсомолец» в 81 году я прочитал заметку, что Ричи Блэкмор, помимо записи с группой Rainbow, альбома «Difficult to Cure», записал еще следующие альбомы. Сольный альбом «Зеленая лягушка» и альбом с неким Джеком Грином под названием «Humanescue». Альбом Rainbow «Difficult to Cure» до меня дошел, а другие два я до сих пор найти не могу. Где они? По Чили в обозе? Ума не приложу. Сейчас даже сомнение берет. А был ли мальчик-то? Дорогой Сергей, ну, во-первых, то, что Иан Гиллан теперь в Black Sabbath, факт установленный. В новом составе группа выступала на Рединском фестивале в августе этого года. Кроме того, она выпустила новый альбом «Born Again», «Рожденный снова», который мы обозревали на прошлой неделе. Ричи Блэкмор и группа «Радуга» тоже выпустили новую пластинку, мы ее также рассматривали. Что касается двух остальных альбомов, названных в письме, то альбом «Green Bullfrog» — «Зеленая лягушка», который Ричи Блэкмор записал с басистом Роджером Гловером, барабанщиком Ианом Пейсом и певцом Джимом Салливаном, был выпущен фирмой MCA, его номер MKPS-2021. Что же касается Джека Грина, группы «Pretty Things», то пластинки с румынским названием «Humanescu» в моем каталоге для коллекционеров не значится. Так что, был ли мальчик или нет, ответить трудно. Могу заверить тебя, Сережа, в одном. На недостигнутом мы не остановимся. Продолжим чтение твоего письма. Теперь другое. Недавно в свет вышла брошюра политиздата «Что значит быть современным?» Написал ее доктор философских наук Лисовский. И что характерно, старина, в первом издании этой брошюры в 76 году все тихо, мирно, на интересующую нас тему. Во втором, 78 года, доктор всполошился. Как же, Всеволод Новгородцев своими первоапрельскими шуточками издевается над юнатами и прочей прогрессивной молодежью. Тебе в издании 78 года уделено немного места. Но вот в 83 году нашему доктору не иначе воздать. Я выдрал главную старина. Обрати внимание на стиль. Итак, кто такой Всеволод Новгородцев? Буба, по мнению доктора. Цитирую. Некий субъект, отщепенец, ярый антисоветчик, лакей, Иуда, рассказчик гнусненьких баек и анекдотов, музыковец в кавычках, моральный урод и прочее, и прочее. Да, Сева, такая вот экспрессия, такой вот накал чувств и страстей, что даже в ушах колет. Нечто подобное встречаем в книге Яковлева «ЦРУ против СССР». Там Яковлев, пожилой мужчина со степенью, ну просто слюной исходит, упоминая Александра Солженицына. Даже неудобно за него. Вот два доктора со степенью, но стиль. Боже мой, что за стиль? Совсем как по Гоголю. Стиль совершенно приказной чернильницы. Еще читал я про тебя в нашей областной газете, чуть ли не под рубрикой «В царстве доллара». Материал этот перепечатка из брошюры. И думаю, что мы
убежите мужчина. А
именно. Но после все, что у нас у тебя выходило, то смело можешь в году, это 85, устраивать выставку «Всеволод Новгородцев. 10 лет работы». Ну что ж, большое спасибо, Сергей, за присланные отрывки в буквальном смысле из книги «Как важно быть современным». Книга эта, несомненно, новое слово в философии. Хотя бы потому, что так философия раньше не знала. Мы с вами в эту философию углубляться не будем. Мне хотелось бы только поздравить уважаемого доктора. Зачитываю выдержку из книги. Конечно, этот музыковед, в кавычках, комментирует передаваемые в эфир мелодии в своем специфическом, в кавычках, духе. Так, рассказывая о творчестве популярного ансамбля из Великобритании Pink Floyd, он замечает: «У вас о деньгах петь запрещается, а у нас, пожалуйста. Все вы знаете такой нашумевший боевик Pink Floyd, как деньги. В нем поется: «Есть деньги, можешь купить, что пожелаешь. Главное, старайся и заработаешь миллион. Но вам эта песня, ребята, будет неинтересна». Я порылся в своих старых программах и нашел. Июль 79 года, передача о Pink Floyd. Вот что говорил мне о песне «Мали». Начинается композиция со звука открываемой кассы. Потом этот звук, ритмически повторяемый, вплетается в музыкальную ткань. Идея песни в том, что деньги – источник всего и хорошего, и плохого одновременно. Отрадно сознавать, что деньги в исторической перспективе неизбежно потеряют свою силу, поскольку хоть и есть еще общество, где все продается и покупается, но все больше таких, где ничего не продается и ничего не группа Pink Floyd, отрывок из программы 79 года. Из Московской области, из города Наро-Фоминска, пришло письмо. Его автор Андрей наклеил на первую страницу карикатуру из журнала «Крокодил». На фоне лондонского Биг Бена в почтовый ящик опускается письмо. А в почтовом ящике сидит остроносый джентльмен в твидовом костюме с лупой в руке и читает чужие письма. Сверху надпись: «В Англии проводятся массовые перлюстрации писем». Не знаю, что это такое карикатуры, но англичане, которым я ее показывал, просто умирали от смеха. К этой надписи Андрей приклеил несколько буковок, так что надпись в новом варианте читается так: «В СССР или в Англии проводятся массовые перлюстрации писем». На полях Андрей приписал: «Перед читкой чужих писем мойте ноги теплой водой. Подпись. Совесть». А в своем письме Андрей пишет следующее. «Привет из Подмосквы. Здравствуй, Всеволод. Во-первых, прошу прощения за несколько шокирующее начало. Оно, как ты уже, наверное, догадался, относится не к тебе. Видишь ли, Всеволод, в государстве свободы и демократии, а именно в USA, пардон, не ту букву в конце поставил, пожалуй, вернее будет USR. Так вот, кое-кто и кое-что у нас в соцстрою болеет хронически и, я думаю, что неизлечимо многими и многими болезнями. Все называть я не буду, не хватит пасты в ручке, да я не Карл Маркс и даже не Леонид Ильич Брежнев, тома и трилогии писать не умею. Я попробую осветить лишь один такой недуг. Полное научно-латинское название я привести не могу, но по-русски звучит очень просто, я бы даже выразился вульгарно – шпиономания. Шпион или по-другому агент ЦРУ и прочих западных разведок или враг народа в прошлом. Эти и другие синонимы таких слов имеют широкое хождение, и приклеить ярлык такими нехорошими словами могут к любому, у кого котелок варят не по инструкциям. Мания – это что-то вроде навязчивой идеи душевно больных людей к нехорошим делам. В совокупности словосочетание «шпиономания» чем-то напоминает средневековую охоту на ведьм. И те, кто поражен этим заболеванием, независимо от личных ли побуждений или по служебному положению, имеют маниакальную привычку, не брезгуя никакими средствами, побольше разузнать все о всех и каждом. Хотя иногда это является нарушением кодских законов, например, перлюстрации писем своих граждан. Надо отдать должное. Выполняется это не так еще плохо. Свои передачи, Всеволод, я начал слушать года 3 назад, мало это или много, и да, и нет. Дело в том, что был небольшой антракт в 2 года, связанный с выполнением так называемого «священного долга». А там, окромя тошнотворных политзанятий, услышать ничего не удается. И вот, не так давно я вновь из рядового превратился в человека. И очень был рад вновь через 2 года услышать твой голос в эфире из далекой английской земли, твой непередаваемый черный юмор и всевозможные приколы, которые бьют самую точку. Слушая передачи BBC, «Свободы» и других западных радиостанций, занесенных в Советском Союзе в черный список, я постоянно ощущаю мощную и трогательную до глубины души заботу со стороны властей. Глушение, которое надо отдать им должное, иногда глушат глухо. При этом не экономят нашей социалистической электроэнергии и обходятся народу в копеечку, а точнее копеечку со многими нулями. Про копеечки я вспомнил вот почему. Интересно было бы узнать, из каких фондов финансируется эта позорная практика затыкания ртов. Может быть, из фондов какого-нибудь государственного общества дружбы с зарубежными странами? А кто знает, может, вся эта затея оплачивается из бюджета Его Величества военного бюджета? И тогда получается, что против вас и против себя, Всеволод, ведется необъявленная война в эфире. А ты тогда, выходит, находишься на передовой. Ну что же, несмотря ни на что, поднимаю бокал, и, как говорил разведчик Кадочников, я пью за наш побед. В заключение прошу выполнить мою просьбу. Хочется услышать что-нибудь сногсшибательное. Так что тебе, Всеволод, представляется полная свобода деятельности. Ответим на террор в эфире террором. Не знаю, Андрюша, что ты имеешь в виду под террором, но думаю, что песня в исполнении группы AC/DC вполне подойдет. На будущей неделе мы продолжим чтение ваших писем. Пока же наше время подошло к концу. Я хочу попрощаться с вами, пожелать вам всего самого наилучшего. Счастливо вам, ребята.
Сева, Сева, Новгороде, город Лондон, Би-би-си.